Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем вызвано новое обострение обстановки в Ингушетии и Дагестане? Российский МИД обвинил Грузию в сознательной дестабилизации обстановки в Абхазии. В Петербурге комитет солдатских матерей рассказывает о новом вопиющем случае избиения солдата срочной службы. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. За последние сутки резко обострилась ситуация в Ингушетии. Несколько вооруженных группировок совершили ряд нападений. Наиболее крупное из них произошло в селении Мужичи, в котором нападавшие убили 3 человек, ограбили магазин и угнали 2 автомашины. Вооруженные нападения на сотрудников милиции произошли вчера вечером и в Назране, и в Берт-Юрте. Ранен 1 человек. Над этой темой работал сегодня корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
По данным ингушских правоохранительных органов, в нападении на Мужичи участвовала вооруженная группа примерно из 10-15 человек. Вооруженные люди убили 3 жителей села, ограбили магазин, угнали 2 автомобиля. Сотрудникам милиции осталось только организовывать преследование вооруженной группы, объявлять перехваты и открывать уголовное дело. Рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Целый день в горах Сунжинского района Ингушетии местные правоохранительные органы совместно с армейским спецназом проводили мероприятия по розыску группы боевиков, совершивших накануне ночью нападение на селение Мужичи. В результате этой акции боевиками были убиты 3 местных жителей и 1 ранен. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщил источник правоохранительного органа республики. Жители небольшого горного селения Мужичи потрясены убийством своих односельчан и не понимают причин, послуживших этому. Из убитых никто не имел отношения к силовым структурам. Лишь 1 владелец продуктового магазина Руслан Дариев 2 года назад служил в милиции. 2-й убитый – это учитель местной школы, преподававший основу безопасности жизнедеятельности Хусейн Таршхоев. Кроме этого, жертвой нападавших стал и 70-летний старик, попытавшийся их остановить. Нападавшие уехали в направлении соседнего селения Верхний Алкун. Там они бросили захваченные автомобили и скрылись в лесу. Все розыски, их продолжавшиеся целый день, не дали результатов.
Это был наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов. Вооруженное нападение произошло на глазах у некоторых сельчан. Один из них рассказал журналистам о том, что он видел.
Сосед, услышав выстрел, вышел, значит, и так сказать, по-стариковски объяснил, что вы тут делаете, что вы стреляете, мол, почему вы тут беспредельничаете. И они прямо упор выстрелили в него, убили его, и уехали дальше.
Обстрелы сотрудников милиции вчера произошли и в других населенных пунктах Ингушетии, Назране и Берт-Юрте. Ранение получил 1 человек. Никого из нападавших задержать не удалось. В МВД Ингушетии заявили, что принимаются меры по преследованию и блокированию нападавших. На местах обстрелов работает оперативно-следственная группа. Проводятся необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников. Вооруженные нападения с пугающей регулярностью продолжаются во многих республиках Северного Кавказа. Это означает, что радикальные исламистские группировки не прекратили своего существования, несмотря на заявления российских и чеченских официальных лиц. Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Очень многие люди, которые отстаивали, так скажем, свои идеи с оружием в руках, сражались за то, чтобы отделить эти территории от Российской Федерации. Сейчас это скорее религиозная война под знаменем радикального ислама, так называемого. И даже это, наверное, не полная характеристика, потому что мотивацию для многих людей, которые сейчас продолжают сражаться против правоохранительных структур, составляет ненависть местной власти. Очень большое недоверие к местной власти в Северокавказских республиках. К сожалению, меры, которые принимались в последние годы, оказались недостаточными для того, чтобы это доверие возобновить. Где-то более-менее успешные назначения произведены, но люди, которые оказались на руководящих постах после этих назначений, не смогли до конца справиться с ситуацией, которая не устраивает жителей их республик. И, в общем, портрет вот примерно таков. Это люди, которые сражаются против местной власти, и люди, которые сражаются против того, чтобы им не давали верить так, как они считают нужным. Потому что очень часто те, кого мы называем радикальными мусульманами, совсем не предполагают сходу браться за оружие, а просто сложившийся альянс местной милиции и традиционных муфтиятов на самом деле своими так называемыми профилактическими мероприятиями по отношению к этой группе молодежи, которая не признает авторитета традиционного муфтията, ну из-за того, что традиционному муфтията не всегда хватает и даже просто религиозного образования, и из-за того, что традиционный муфтият рассматривается во многих республиках как такой идеологический отдел при местной администрации, вот возникают такие движения в пользу, так сказать, отказа от авторитета этого традиционного муфтията. А традиционному муфтията это, естественно, не нравится. Он в сотрудничестве с милицией начинает составлять какие-то альтернативных верующих, которые, в общем-то, изначально даже и не собирались нигде закладывать фугасов и заряжать автомат Калашникова. Милиция начинает совершать рейды, громить эти общины, таскать людей на допросы, а на этих допросах совершать с ними нехорошие вещи. И таким образом, в общем, сталкивает в область вооруженного подполья людей, которые изначально, в общем, и не собирались принимать в чем участие.
Вооруженные группировки помолодели, продолжает Иван Сухов.
Еще лет 5 назад стало замечаться тенденция, что вот эти вот боевики первого поколения, которые прошли первую войну в Чечне, они ведь не только чеченцы были, приезжали из других республик. Они устали уже. Это, в общем-то, такие зрелые мужики, у которых семьи, конечно. Но потом поздно уже бегать с автоматом по горам, которые, в общем-то, хотят заниматься уже каким-то нормальным домашним хозяйством. Многие люди из того первого поколения демобилизовались, можно сказать. А молодежи, конечно, много, и потому что плюс к вот этой относительно образованной городской прослойке есть ведь еще такой опасный слой, особенно в Чечне, которая находилась в состоянии кризиса в течение вот их многих военных лет, выросло поколение детей, у которых очень слабое школьное образование. Обо всем этом социологи предупреждали, когда еще первые танки вводили в Чеченскую республику в 99-м году. В общем, на наших глазах выросли все эти социальные проблемы.
Молодежь должна оказаться в центре внимания светских властей, а не радикальных исламистских группировок. Так считает руководитель дагестанской общественной организации «Альтернатива насилию» Умар Джафтаев.
Силовыми методами, методами запугивания и так далее мы ничего не добьемся. Надо создавать различные программы и работать вот над этими программами. Мы сейчас проводим ряд мероприятий, направленных на общественный диалог молодежи и власти. То есть какие-то переговорные площадки молодежи и местной власти. Вырабатывать совместные программы, общественный договор с молодежью. Конечно же, дать надежду молодым людям на экономическое какое-то развитие. Дать им возможность поверить в свои силы. В основном радикальные группировки рассчитывают на кого? Они рассчитывают на группы из социально уязвимых слоев населения. Вот надо работать в этом направлении, чтобы вытащить их из рук вот этих радикальных группировок. А для этого нужны экономические программы на государственном уровне. Страшная безработица, во-первых. Во-вторых, уровень образования, который получает молодежь, не дает им возможность быть востребованы в других регионах, тем более, я уж не говорю, а за границей.
Говорил руководитель дагестанской общественной организации «Альтернатива насилию» Умар Джафтаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:15, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
МИД России заявил, что последние высказывания Госдепа США по грузино-абхазскому урегулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. Госсекретарь США Кондолиза Райс пребывает сегодня в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с Союзом НАТО. В Стамбуле в результате нападения на консульство США погибли трое полицейских, несколько человек ранены. Застрелены трое нападавших, четвертого разыскивают. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американской радарной установки, заявил президент России Дмитрий Медведев по итогам саммита Большой Восьмерки в Японии. Тегеран провел испытания ракет дальнего и среднего радиусов действия. Иранское государственное телевидение сообщило, что запуски ракет были осуществлены в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который, как всегда, ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем его программы итоги саммита «Большой восьмерки» в Японии, о котором я только что упомянул, читая сводку новостей, а также новый альтернативный учебник истории для средних школ. И будут и другие темы в 20 часов по московскому времени. Не пропустите. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с, по традиции, с тем, как-то связанных с Россией или с каких-то других. Вам решать, впрочем, поскольку вам слово.
Ну, самая основная тема, которую обсуждает западная печать, это подписание договора ПОПРО. Система ПРО раскалывает Чехию, так называется статья в швейцарской «Тагблат», автор Рудольф Грубер. Американцы, Соединенные Штаты, пишет автор, достигли всего лишь промежуточной цели. Пока что размещение американской системы в ПРО в Восточной Европе остается под вопросом. Неизвестно, наберется ли в большинство в чешском парламенте, да и две трети населения страны выступают против ракетного щита. На вчерашний день содержание основного договора еще оставалось тайной. Дополнительный о расквартировании приблизительно 250 американцев, которые должны заниматься эксплуатацией, установкой и наблюдением, к подписанию еще не готов. Вторую часть системы ПРО, 10 ракетных шахт, предполагается разместить в Польше к 2011 году. По представлению американского правительства, ракетный щит стоимостью в 3,5 миллиарда долларов будет служить для перехвата в европейском воздушном пространстве ракет с Ближнего Востока, в первую очередь иранских, направленных на США. Однако президенту Чехии Вацлаву Клаусу и буржуазно-зеленому правительству премьера Мира Катапаланика противостоит упорный фронт противников договора. 70% опрошенных чехов опасаются, что ракетный щит сделает страну более вероятной мишенью для нападения. Кроме того, России на руку распределение сил в чешском парламенте, которому предстоит ратифицировать ракетный договор, прежде чем тот вступит в силу. И большинство здесь под большим вопросом, так как между правительством и оппозицией сложилась патовая ситуация.
Давайте продолжим. Следующая тема, она опять будет такая тяжеловесно-политическо-международная или узкая?
Нет, это будет такая, как вы ее назвали. «Прогресс в Иране может потребовать смены режима в США», британская «Таймс», Бронуан Меллекс. Иран вчера выступил с эффектными угрозами в адрес США, говоря о последствиях американского или израильского военного удара по его ядерным предприятиям. Сионистский режим оказывает давление на представителей Белого дома, чтобы совершить нападение на Иран, отметил Али Ширази, священнослужитель и представитель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в революционной гвардии. Если они совершат такую глупость, корабли Тель-Авив и США в Персидском заливе станут первыми целями Ирана. Это выступление последовало за сообщениями в американских СМИ о воздушных учениях Израиля, которые вызвали спекуляции об ударе по ядерным объектам Ирана. Есть причины полагать, что этот обмен угрозами во многом как с той, так и с другой стороны является позерством. Даже среди ястребов, сторонников жесткого курса в Вашингтоне, трудно найти тех, кто выступает за нанесение удара, учитывая сложность операции, неконтролируемые последствия для региона и протест со стороны американской общественности, Конгресса, многих военных и союзников США. Для Израиля удар невозможен без поддержки со стороны США, учитывая, что самолетам и ракетам придется лететь над Ираком. Существуют признаки того, что США выбрали иную линию поведения. Настоящая драма сейчас разворачивается вокруг ответа Ирана на предложение о предоставлении экономических стимулов со стороны Е3 плюс 3, так на дипломатическом жаргоне называют Великобританию, Францию, Германию, США, Россию и Китай, в обмен на согласие Ирана приостановить обогащение урана. На прошлой неделе высокопоставленные иранские чиновники отметили, что Иран может благосклонно отнестись к предложению. Речь зашла о замораживании в обмен на замораживание. По мнению представителей Запада, чего хочет Иран, так это оттянуть время в ожидании прихода нового американского президента и продолжать обогащение ядерного топлива.
Я вижу, что вы смотрите на часы, Андрей, около минуты у нас с вами осталось, и вот что-то мне подсказывает, что следующая статья, которую вы нашли для нашего обзора, не очень связана с политикой, но, тем не менее, всем нашим слушателям будет очень интересно. Я угадал?
У вас блестящая интуиция, independent. Когда актриса Софи Лорен спросила свою бабушку Луизу, в каком возрасте перестает интересовать секс, 80-летняя дама ответила: «Не знаю, дорогая, тебе придется спросить об этом кого-нибудь постарше». Сегодня таких много. Ученые выяснили, что в наши дни 70-летние занимаются сексом больше и получают от него больше удовольствия, чем когда-либо прежде. Поколение Виагры продолжает наслаждаться интимной близостью, которая их предкам в этом возрасте уже была недоступна. Правда, если женщины стали получать больше сексуального удовлетворения, о мужчинах этого не скажешь. Авторы утверждают, что мужчины, благодаря Виагре и подобным препаратам, стали лучше справляться со своими обязанностями, но получают от секса меньше удовольствия, чем женщины. Впрочем, некоторые вещи, похоже, остаются неизменными. Конец половой жизни, по мнению представителей обоих полов, наступает по вине мужчины. Эта ситуация последние 40 лет не менялась.
Ну, Андрей, что я могу сказать? Доживем, увидим. Большое спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Официальный Тбилиси обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства. Представители Минобороны Республики заявляют, что 8 июля около 20 часов два российских самолета совершали круговые полеты над Цхинвали. Это ответ грузинской стороны на сегодняшнее заявление российского МИДа, в котором говорится о возможной причастности Грузии к организации терактов в Гаграх и Сухуми. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В заявлении МИД России, распространенном в среду, говорится, что, цитирую, «действия Тбилиси представляют собой реальную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе и способны поставить регион на грань нового вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями. Ряд взрывов, которые произошли на территории непризнанной республики Абхазия 29 и 30 июня и 6 июля, российская сторона называет террористическими актами и считает, что к их организации может быть причастна Грузия. 29 июня в Гаграх с интервалом в несколько минут сработали два взрывных устройства. 6 человек получили ранения. 30 июня в результате взрыва на Сухумском рынке также пострадали 6 человек. 6 июля взрывы прозвучали около села Рухи в зоне грузино-абхазского конфликта и в кафе в центре Гали. 4 человека погибли, 6 ранены. Министр иностранных дел непризнанной республики Абхазия Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что теракт организовала грузинская сторона для того, чтобы вытеснить из Абхазии российских миротворцев и сорвать туристический сезон.
Делалось все это к саммиту восьмерки и к приезду Кондолизы Райс. Нужно было подготовить почву, чтобы она и Госдепартамент США мог сделать такое заявление о том, что ситуация требует замены российских миротворцев. Эта задача выполнена. Но эта дестабилизация сейчас, которую пытается делать грузинское руководство, часть общего плана, конечно, по вытеснению не только миротворцев, но и вообще России из региона.
Ну а грузинская сторона обвинения в организации взрывов на территории Абхазии отрицает. В то, что к ним причастны грузинские спецслужбы, не верит даже представитель оппозиционной к действующей власти республиканской партии Давид Бердзинишвили.
Я не думаю, что взрывы, которые были в Абхазии, как-то связаны с грузинской стороной. Если в российский МИД уверен в том, что грузинские спецслужбы могут устраивать теракты в Сухуми, даже в Гаграх, практически на границе с Россией, ну, то тогда чем занимаются миротворческие силы? Там внутриабхазские разборки или российские спецслужбы там поработали?
Постоянный представитель Российской Федерации в НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит нового конфликта на Кавказе и расширения НАТО в зоне своих исторически сложившихся интересов. Российская сторона уже сделала ряд заявлений о том, что не позволит вывести свой миротворческий контингент из зоны грузино-абхазского конфликта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Московские экологи каждое лето бьют тревогу. Охраняемые природные зоны столицы России превращаются в свалку. Высокие штрафы горожан не пугают. На приведение в порядок зеленых зон города у руководства парков часто нет денег. Сегодня в России работают всего 80 инспекторов по охране лесного фонда. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
В Москве самый крупный зеленый оазис – государственный национальный парк «Лосиный остров», который занимает порядка 1/6 части территории города. Множество заказников, памятников природы и небольших парковых зон. Почти все они имеют тот или иной статус охраняемой территории. Несмотря на это, состояние многих из них вызывает опасения экологов, говорит директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Тукалов.
Это легкие Москвы, это вот тот самый буфер от интенсивного загрязнения атмосферы, в первую очередь от автотранспорта, который в Москве слишком уж активно развивается. Слава богу, что такие легкие еще остаются. Наверное, проще назвать благополучные, более-менее Воробьевы горы еще держатся. И там, скорее всего, причиной того, что вот обустроен парк, обихожен, аккуратно очищается от мусора и за состоянием окружающей среды ведется соответствующий контроль. Это, конечно, большой плюс руководству парка. Там чувствуется рука. В на остальных же особо охраняемых территориях города Москвы вот такой руки не чувствуется, как будто не существует никакой дирекции. А на каждой охраняемой территории есть дирекция, есть люди, которые получают за это зарплату, но, к сожалению, реальной отдачи, пожалуй, кроме Лосиного острова и Воробьёвых гор, нигде не видно.
Москвичи чаще предпочитают проводить свободное время за городом, но если вырваться из мегаполиса не получается, отдыхают как раз в парках столицы. Вот как они оценивают состояние лесопарковых зон Москвы.
Парк Усковый – это очень близко с тем местом, где я живу. И выезжаю на водохранилище, вот Пироговское, Клязьминское, очень удобно. Конечно, загрязненные во многом. Стараются убирать, но все равно загрязненные. Хотя я считаю, что в последнее время немножко улучшилось, то есть люди стали хоть немного за собой убирать. Пакетами уже ходят. Молодцы, я считаю.
Парк ходим. В принципе, сейчас лучше стало. И чище, и цветов больше стало.
Я думаю, что нет.
Загрязнен очень город.
Выезжать вообще куда-нибудь? Вот в лес? Где?
Но шашлыки. Ну, нельзя об этом говорить, это же лесопарковая зона, там нельзя делать шашлыки.
Москвичи не приучены к порядку, и мусор – самая большая проблема парков, считает Роман Тукалов.
Шокирующая абсолютно картина можно наблюдать вот в том же самом заказнике Сходня, например. Настолько замусоренный лес. В мае, в июне более-менее как-то вот травостой поднимается уже, к июлю не так становится заметно. Но уборка территории не осуществляется. То есть не выделяется достаточно средств для того, чтобы поддерживать хотя бы вот природный какой-то вот уровень сохранности этой территории. Да тот же самый Лосиный остров этим грешит. По окраинам, где близко населенные пункты и куда люди заходят на пикники, ну, трудно найти чистый участок леса. В первую очередь дело, конечно, в менталитете. У нас не так долго существует само понятие охраны окружающей среды. Если вы помните, Министерство охраны природы у нас образовалось только в 1988 году. В этом году, ну, сколько, всего 20 лет. Как люди начинают задумываться об охране природы.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды внес на рассмотрение депутатов Московской городской думы поправки в статью проекта закона города об особо охраняемых природных территориях в городе Москве. Суть его в том, чтобы дать возможность горожанам заниматься спортом в специально выделенных зонах на территории природно-исторических парков, которые до сих пор разрешалось использовать только в культурно-просветительских и рекреационных целях. Что это значит? Возведение спортплощадок или просто обустройство тропинок для любителей бега пока не ясно, говорит председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Вера Степаненко.
И действительно, в этом нашем законе, который принимался в 2001 году, формулировки, которые касаются использования разных видов территории, с моей точки зрения, достаточно размыты. То есть физкультурно-оздоровительные цели – это что? Несколько человек или один человек на тропинке занимается физкультурой? Или же группа школьников бегает по аллеям? Или же есть площадка, где играют в теннис, или же есть спортивное сооружение, или же это физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому, с моей точки зрения, прежде всего, мы должны выяснить, какое смысловое значение входит в эту поправку. Что можно делать вот на этой части парка?
Говорила председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Вера Степаненко. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а в гостях у него лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. А сейчас в Москве 16:30, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным правоохранительных органов, боевиков было не менее 10. В результате нападения убиты 3 местных жителя. МИД России заявил, что последние высказывания представителя руководства США по грузино-абхазскому урегулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИДа. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с Союзом НАТО. В Стамбуле в результате нападения на консульство США погибли 3 полицейских, несколько человек ранены. Застрелены 3, нападавших 4-го разыскивают. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американской радарной установки. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Японии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что никакой войны с США или Израилем в ближайшем будущем не будет. Иранский лидер сделал это заявление в Малайзии, куда он прибыл для участия в саммите «Восьмерки развивающихся исламских государств». «Тегеран» провел также испытания ракет дальнего и среднего радиуса действия. Иранское государственное телевидение сообщило, что запуски ракет были осуществлены в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. Суд в Чите перенес рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей на 29 июля. Президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен сформировать правительство национального единства с участием оппозиционных партий. Об этом сообщил министр иностранных дел страны, который, однако, не уточнил, войдет ли в новый кабинет один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Морган Цвангирай. В Москве на Акунцевском кладбище сегодня хоронят Нонну Мордюкову. Актриса скончалась в минувшее воскресенье на 83-м году жизни. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В 442-м окружном госпитале Петербурга уже 4 месяца лежит без сознания солдат срочной службы Николай Смирнов, чью судьбу правозащитники сравнивают с судьбой многих других жертв российской армии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Искалеченные солдаты Роман Рудаков и Андрей Сычев стали печальными символами того, как армейский молох перемалывает своих жертв. К сожалению, на них армейские трагедии не закончились. Совсем недавно к солдатским матерям Петербурга пришла мать 20-летнего Николая Смирнова из Ухты, который, оказывается, уже 4 месяца лежит без сознания в больнице. Сначала в Архангельской, поскольку служил под Архангельском, а теперь в реанимации 442-го окружного военного госпиталя в Петербурге. Последнее слово, услышанное от него сослуживцами, было слово «пылесос», на солдатском сленге «вымогатель». Находясь неотлучно у постели сына, мать узнала от его соседей по палате, что когда солдат просит у родителей мобильный телефон конкретной марки с точной характеристиками, значит, это заказ дедов или офицеров. Именно с такой просьбой обратился к матери Николай перед 23 февраля, но денег на дорогой мобильник не нашлось, а 8 марта матери сообщили, что сына зашибло бревно, упавшее с некого лесовоза. Приехав к сыну, мать его не узнала, настолько черной и распухшей была голова. Почему правозащитники только теперь узнали о трагедии, говорит председатель солдатских матерей Петербурга Элла Полякова.
К нам обратилась мама, которая приехала из другого города. Она достаточно социально слабая, у нее не было даже денег дойти до нашей организации. Поэтому, когда она к нам пришла, мы сразу же стали собирать ей деньги, потому что Министерство обороны даже не удосужилось не только провести лечение должным образом. Мальчика просто хотели выкинуть куда угодно. Кроме того, даже не купили ему ортопедический матрас. Люди деньги стали собирать, матрас этот купили. Но логика военных врачей: нет человека, нет проблем. Они говорят, в том состоянии кома, что он находится, он бесперспективен, поэтому давайте, забирайте. И мама в ужасе прибежала к нам, звонила, что делать дальше.
По словам Эллы Поляковой, нет ни настоящей реабилитации Николая Смирнова, ни настоящего расследования того, что с ним случилось.
Наверное, выгодно тогда будет хорошая статистика у Министерства обороны, что вот преступность снижается, вот умер сам, неизвестно от чего. Но мальчик живой, мама очень надеется.
Солдатские матери готовы обратиться за помощью к западным специалистам, но для этого нужны медицинские документы. Сейчас главная проблема в получении эпикриза о состоянии Николая, в чем врачи пока отказывают его матери. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит сегодня Иван Толстой.
Городской совет Парижа одобрил строительство зданий, превышающих высотный регламент. Это вызвало негодование партии «Зеленых» и приверженцев малоэтажной застройки. Если предложение будет одобрено окончательно, в ближайшие 10 лет 6 окраинных районов могут быть застроены зданиями высотой в 2/3 Эйфелевой башни. Мэр Парижа Бертран Делануэ давно продвигает идею многоэтажного строительства как вариант решения жилищной проблемы мегаполиса. Высотный регламент в Париже 37 метров, с несколькими исключениями, такими как непопулярный небоскреб Тур Монпарнас. Решение городского правительства было одобрено многими архитекторами. Жан Нувель, собирающийся построить 300-метровый небоскреб в деловом районе Дефанс, считает, что городские власти должны и дальше настаивать на своем. «Мы должны перестать думать о Париже как о городе-музее», считает он. Тем не менее, ни одно высотное здание не появится в исторической черте города. Американские таможенники и прокуратура Флориды передали властям Колумбии более 60 предметов искусства, незаконно вывезенных из страны и обнаруженных в 2005 году у итальянского контрабандиста на территории США. В числе ценностей золотые статуэтки, украшения из изумрудов, керамические сосуды, самые древние из которых датируются VI веком до нашей эры. В прошлом году консулу Перу во Флориде уже вернули более 400 предметов до Колумбовой эпохи, также конфискованные у контрабандиста Уго Баньято. Дело Баньято – одно из крупнейших в истории борьбы с незаконным ввозом археологических ценностей на территорию США. Ветеран американского рока Стивен Стилс из группы Crosby, Stills and Nash обнаружил у себя пленку с записями, сделанными им совместно с Джимми Хендриксом в 1970 году, незадолго до смерти знаменитого гитариста. За прошедшие годы Стилс просто забыл о существовании этой пленки. В 1970-м Джимми Хендрикс и Стивен Стилс находились на пике творческой формы, поэтому найденные записи имеют историческое значение, отмечает эксперт журнала Guitar World Брэд Талински. Стил уже приступил к подготовке пленки к изданию, но дата выхода альбома пока неизвестна. Для борьбы с парниковым эффектом стоит изменить правила этикета. С таким культурным предложением выступил депутат от французской партии «Зеленых» Франсуа де Ружи. Он предлагает пересмотреть правила обязательного ношения галстуков в летнее время в Национальной ассамблее Франции, чтобы снизить расходы на кондиционирование в Пале Бурбон. По словам депутата, в Генеральном совете региона Па-де-Кале и в Японии уже были отменены правила ношения галстуков для чиновников. Де Ружи также напомнил, что несколько месяцев назад президент Национальной ассамблеи призывал депутатов пользоваться по преимуществу лестницами, а не лифтами, для борьбы с парниковым эффектом.
У микрофона был Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Решение высшего органа Церкви Англии, иными словами, британско-англиканской церкви, Синода, разрешить женщинам занимать пост епископа вызвало множество откликов, как внутри самой этой церкви, так и за ее пределами. Либеральная пресса считает этот шаг вполне закономерным этапом в процессе окончательного установления гендерного равенства в обществе. Консерваторы же, особенно церковные, утверждают, что англиканский синод не захотел услышать противников слишком радикальной, по их мнению, реформы. Споры об этом важном событии в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Ватикан резко отреагировал на решение только что завершившегося высшего синода англиканской церкви, на котором было принято решение разрешить рукополагать женщин в епископский сан. Напомню, обычными англиканскими священниками женщины могли стать уже с начала 90-х годов. На синоде разыгралась настоящая драма с нешуточными страстями. Они продолжают бушевать и сейчас, как за пределами церкви, так и внутри нее. Об эмоциональном фоне принятия, я не побоюсь этого слова, исторического решения, пишет Питер Уокер в своем блоге на сайте британской газеты «Гардиан». Его текст называется «Плач веры. Сильные эмоции по поводу голосования о женщинах-епископах».
6 часов горячих дебатов и даже слезы. Консервативный епископ Дувра, преподобный Стивен Веннер, плакал после своего выступления, в котором он заявил, что стыдится действий своей церкви. Вот что он сказал.
Тут много говорилось об уважении мнения тех, кто не согласен с этим решением. И в то же время Синод отверг любой разумный выход. Мы даже оказались не готовы воспринять мнение прихожан и многих епископов.
Обозреватель «Гардиан» Питер Уокер продолжает.
Решение, принятое 468 членами Синода, игнорирует требования традиционалистов, например, идею так называемых сверхепископов, которые могли бы духовно окормлять тех прихожан, которые откажутся иметь дело со своими женщинами и епископами. Реформисты увидели в этом предложении попытку протащить дискриминацию в иерархию церкви, создавая как бы параллельный чисто мужской епископат.
Вывод церковного обозревателя британской газеты печален.
Многие против изменений. Очевидно, что легче принять новые технологии, чем равенство полов.
Запись в блоге Питера Уокера на сайте Guardian вызвала множество комментариев. Вот один из откликов.
«Я не думаю, что у англиканской церкви был сколько-нибудь серьезный выбор. Если она честна перед собой, то следует признать, все доводы консерваторов рухнули еще в начале 90-х, когда женщинам разрешили становиться священниками. После возник очевидный вопрос. Если женщина может быть рукоположена, то почему не в сан епископа?»
Некоторые комментарии еще более радикальны или либеральны. Это как посмотреть.
«Отлично. Отлично. Теперь епископами могут стать женщины. Но почему не геи или лесбиянки? Любая дискриминация неправедна, и следует очистить от нее каждую церковь, претендующую на то, чтобы называться христианской. Христианство выше гомофобии и антифеминизма. Или нет?»
Запись в блоге обозревателя Guardian Питера Уокера, отклики на нее и вообще кризис в англиканской церкви после решения синода о женщинах-епископах я попросил прокомментировать московского историка религии Бориса Фаликова.
В настоящее время существует как бы три крыла. Одно крыло либеральное, и к нему принадлежит епископ Роуэн Уильямс, епископ Кентерберийский. Второе крыло называют англокатолики, которые, в общем-то, достаточно близки к католической церкви. Это зародилось еще в Оксфордском движении XIX века. И с тех пор вот они как бы не хотят реформироваться, их еще называют традиционалистами. И третье крыло – это евангелисты, англикане-евангелики. Они достаточно консервативны, они за реформацию, но они на нее смотрят совсем по-другому, нежели либералы. И поэтому, когда возникла у либералов идея вначале рукополагать женщин, священников, это произошло сравнительно давно, по-моему, в начале 90-х еще, уже тогда вот эти два крыла в церкви, я имею в виду англокатоликов и евангеликов, они к этому отнеслись сугубо отрицательно. Они критиковали это с разных точек зрения, но отнеслись отрицательно. И уже тогда начался отток англикан в католическую церковь, англикан-традиционалистов. Поэтому то, что произошло сейчас, это вполне логично. Это в русле тех перемен, которые происходят в англиканской церкви, потому что сейчас либералы составляют в ней большинство. Но, с другой стороны, этот процесс происходит довольно болезненно. И, естественно, он вызывает критику со стороны Ватикана, потому что Ватикан придерживается здесь совершенно таких традиционных представлений о том, что женщина не может быть рукоположена ни в священники, ни тем более посвящена во епископы. Похоже, что англиканская церковь в качестве государственной, или, как выражаются в Англии, established church, государственная церковь, похоже, что в ближайшее, ну, может, не знаю, насколько ближайшее, но сейчас предпринимаются очень серьезные шаги для того, чтобы отделить ее от государства. Причем за это выступают и епископы самой англиканской церкви. Роуэн Уильямс является сторонником отделения. На этой же позиции стоял и бывший премьер Тони Блэр, который потом перешел, кстати, в католицизм, после того, как он перестал быть премьер-министром. Насколько я знаю, этой же позиции придерживается и нынешний премьер Гордон Браун.
Мнение московского историка и социолога религии Бориса Фаликова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле в результате нападения на консульство США погибли трое полицейских. Несколько человек ранены. Застрелены и трое нападавших. Четвертого разыскивают. В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным, боевиков было не менее 10. В результате нападения убиты 3 мирных жителя. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американского радара. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Японии. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с Союзом НАТО.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На завершившемся сегодня в Японии саммите «Большой восьмерки» речь шла и об индустрии производства биотоплива, которая пока делается в основном из сельскохозяйственных культур, как о факторе, способствующем росту цен в мире на продукты питания. Однако в итоговых документах саммита говорится не о сокращении этого производства, а о переводе его на другое сырье. Тему продолжит Сергей Сининский в нашей традиционной экономической панораме.
Во многих странах мира стремительный рост цен на продукты питания во многом связывают с бумом производства биотоплива. Соответственно, говорят критики, сельскохозяйственного сырья, идущего на его производство, пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника или сахарной свеклы, уже не хватает для всего остального, то есть продуктов питания. Из Мюнхена сотрудник немецкого исследовательского института ИФО Манфред Шёпе.
Непростой вопрос. Цены на сахар, например, в отличие от цен на зерно, остаются прежними, хотя как сахарная свекла, так и сахарный тростник все шире используются для производства биотоплива. Это объясняется избыточным производством сахара во всем мире, в частности в Южной Америке. Причем его объемы настолько велики, что даже производство биотоплива из этих продуктов не отражается пока на цене самого сахара. В Европе, например, производство сахара сейчас сократили. Так что определить, в какой мере расширение производства биотоплива приводит к росту мировых цен на продукты питания, очень непросто. Но такой эффект бесспорно существует.
Влияние индустрии биотоплива на цены сельскохозяйственных продуктов имеет и региональные отличия, добавляет Чад Харт, исследовательский центр сельскохозяйственного развития, штат Айова, США.
Спрос на биотопливо растет очень быстро, но я бы не рискнул оценить, насколько велик вклад этого спроса в рост цен на сельскохозяйственные продукты и продукты питания. И, конечно, влияние этого спроса на цены очень разнится по регионам мира. Например, в Бразилии биотопливо делают в основном из сахарного тростника. Стало быть, это влияет на цену сахара и продуктов питания, в производстве которых он используется. А в США львиная доля всего биотоплива производится из кукурузы.
Действительно, еще 3 года назад на производство биотоплива в США уходило менее 10% всего урожая кукурузы. В 2008 году, по прогнозам, эта доля может составить уже 25-30%. Тем не менее, отмечают эксперты, доля исходного сырья в себестоимости тех же кукурузных хлопьев составляет считанные проценты. Гораздо больших затрат в их производстве требуют расфасовка, наклеивание этикеток, упаковка, доставка и так далее. Доля сырья в цене конечных продуктов питания сильно разнится, поэтому далеко не всегда может считаться для них определяющей. Из Москвы Андрей Сизов, аналитический центр «Совэкон».
Если говорить о себестоимости, в большинстве случаев напрямую стоимость зерна и стоимость конечных продуктов связывать нельзя. Скажем, по такому важному социальному продукту, как хлеб, стоимость зерна в цене хлеба составляет от 20 до 30%. По растительному маслу стоимость масличных в районе 30-40%. По мясу стоимость зерна в мясе может составлять от 50, 60, даже до 70%. То есть действительно повышение цен на зерно влияет на повышение цен на конечные продукты, но степень этого влияния зависит от того, какую долю в себестоимости той или иной продукт составляет зерно.
Доля зерна в цене хлеба 20-30% – это в России. В странах Европы или в Соединенных Штатах она не превышает 10%. И в отличие от США, в Европе биотопливо производится в основном не из зерновых. Из Германии редактор немецкого ежемесячного журнала «Neue Energie» – «Новая энергия» Мартин Бенсман.
В Европе и в Германии, в частности, биотопливо обычно производится из масличных культур, в основном из рапса. Но в целом объем этого производства настолько незначительный, значительных, что не оказывают пока никакого влияния на цены на зерно. Здесь больше проявляется спекулятивный фактор.
Все страны мира, где сегодня производится биотопливо, так или иначе субсидируют его за счет казны, например, за счет субсидий или разного рода налоговых льгот. Значит ли это, что без таких субсидий и сегодня, и в ближайшем будущем, даже при высоких ценах на нефть и газ, биотопливо будет по-прежнему неконкурентным по сравнению с обычным?
Думаю, пройдет еще немало лет, прежде чем биотопливо сможет конкурировать с обычными нефтепродуктами. В Германии оно субсидируется за счет более низкого налога на такой бензин. Если бы не субсидии, у биотоплива не было бы никаких шансов, и частные компании, как правило, это средние предприятия, тут же утратили бы интерес к нему. Еще несколько лет назад биодизель был вообще освобожден в Германии от налога на автомобильное топливо. Теперь этот налог появился, хотя и льготный. Но уже сейчас производство биотоплива в стране сокращается. Многие водители, особенно грузовиков, постепенно отказываются от него. Ведь они могут заправиться более дешевым, чем в Германии, обычным дизелем, либо в соседней Голландии, либо в странах Восточной Европы.
В России масштабы производства биотоплива остаются пока более чем скромными. Андрей Сизов.
Пока эти масштабы крайне и крайне невелики. Мы видим много заявлений, много планов, но реально делается очень мало. Есть небольшие проекты, в первую очередь на уровне фермерских хозяйств, на уровне сельхозпредприятий, когда сельхозпроизводитель сам производит биодизель из масличного сырья и использует этот биодизель для обработки своего собственного поля, но не для поставки на рынок. О наличии каких-то крупных коммерческих проектов, ориентированных именно на поставку биотоплива на российский рынок, на внешний рынок, пока говорить рано. Поэтому, скажем, даже отстаем от Казахстана, где есть реально один большой крупный проект.
В итоговых документах только что завершившегося саммита «Большой восьмерки» биотопливо упоминается один раз в заявлении о продовольственной безопасности в мире. В одном из его положений говорится о необходимости ускорения разработок и скорейшей коммерциализации производства биотоплива второго поколения из непищевого сырья. К нему относят, в частности, и солому, и опилки, и органические отходы животноводства.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Турецкие СМИ сообщают, что сразу несколько ведущих голливудских кинокомпаний объявили о готовности начать в Турции съемки высокобюджетных блокбастеров или продолжений нашумевших уже картин. Однако, несмотря на богатство натуры и местный колорит, помешать съемкам может запутанное турецкое налоговое законодательство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
История Стамбула – это слоеный пирог. Остатки древнего Константинополя – Восток, Запад, христианство, ислам, церкви, бани, базары – лучшая натура для любых киносъемок, особенно исторических. Один из самых чарующих памятников архитектуры – гигантский дворец Топкапы, бывшая резиденция султанов. Тайны Топкапы недавно заинтересовали американскую кинокомпанию «Metro-Goldwyn-Mayer», которая собралась снимать здесь очередную историю о приключениях миллионера и авантюриста Томаса Крауна, говорит генеральный директор управления кино и авторских прав Абдурахман Челик. В Стамбуле побывали авторы будущего фильма, режиссер Пол Верховен и легендарный кинопродюсер Марио Касар, создатель «Терминатора» и «Рэмбо». Они планируют начать съемки фильма в конце декабря, начале февраля. Они уже провели переговоры с Министерством по делам культуры и туризма. Одной из нерешенных проблем остается вопрос о налоговых льготах. В Турции действует довольно несовершенное законодательство, которое срочно нужно менять. Лучший способ привлечь иностранных кинематографистов – предложить производителям высокобюджетных картин выгодные условия для съемок. Например, в Германии, Египте, Тунисе и Марокко действует так называемая система tax rebate. Если иностранная киностудия снимает здесь художественный, документальный или даже анимационный фильм, то ей возвращают до 20% от суммы уплаченных местных налогов. Новый законопроект о возмещении налогов в сфере искусства и культуры будет представлен турецкому парламенту уже в декабре, говорит киновед Айше Армут.
В Германии с начала этого года для кинопроизводителей введена 17% налоговая скидка. Соединенные Штаты, лидирующие в мире кино, также ввели для кинопродюсерских компаний 20% налоговый возврат. Если парламент одобрит закон о возмещении части налогов, Турция станет доступной для кинопроизводства. Американская кинопродукция – это лучшая реклама для страны, где снимается фильм. Так, например, несколько лет назад египетские власти пригласили американских сценаристов написать книги о фараонах. Позже были сняты фильмы по мотивам этих романов, и число американских туристов, посещающих Египет, увеличилось в разы. Голливудские кинокомпании уже предложили турецким партнерам на рассмотрение несколько проектов. В частности, они готовы взяться за экранизацию легенды о Ноевом ковчеге и истории падения Византии и завоевания Константинополя османским султаном Мехмедом. Однако по-прежнему все упирается в несовершенство законодательной налоговой базы. Например, безрезультатно закончились несколько лет назад переговоры между Анкарой и компанией Warner Brothers, которая подбирала натуру для съемок исторического блокбастера «Троя» с 200-миллионным бюджетом и Брэдом Питтом в роли Ахилла. Узнав о грандиозном проекте, турецкие власти приложили немало усилий, чтобы привлечь американских кинематографистов в страну. Чиновники Министерства по делам культуры и туризма предложили съемочной группе сделать фильм в реальных исторических декорациях и отвезли киношников в Чанакале, туда, где и находятся развалины легендарной древней Трои. Однако старые камни и виды настоящего города показались американцам довольно унылыми. К тому же, как уже говорилось раньше, отсутствие должных законов делало процесс съемки неэкономичным. Отказавшись от настоящей Трои, представители компании Warner Brothers отправились снимать на Кипр, а в качестве утешительного приза преподнесли Турции макет легендарного троянского коня, сделанного специально для съемок. По словам Исмаила Канзиса, регионального директора по туризму и культуре области Чанакале, 12-тонная исполинская лошадь, сделанная из стекловолокна, экспонируется сейчас на развалинах Трои, привлекая туристов. Почему американцы не стали снимать в Турции? Думаю, причина также и в их элементарной необразованности и отсутствии интереса к мировой культуре. Это хорошо продемонстрировала известная актриса Шарлиз Терон, которая не так давно побывала в Турции. Вспоминая о своем путешествии, обладательница «Оскара» рассказала, как взяла на прокат машину и поехала в турецкую столицу Будапешт. Как она в Будапеште покупала турецкие ковры и ходила по базару, где ее радушно принимало местное население. Кинопаломничество американцев в страны Азии действительно очень часто сопровождается грубыми проколами и заслуженной критикой. Только что в одном из турецких еженедельников была опубликована статья под заголовком «Подделка американских ремесленников», посвященная голливудским гладиаторам. Исследовав останки скелетов гладиаторов из античного города Эфеса, руины которого расположены в нескольких километрах от современного турецкого Сельчука, археологи пришли к выводу, что настоящие гладиаторы были тучными вегетарианцами, которые уж точно совсем не походили на голливудских мускулистых красавцев. Питались они в основном ячменем, бобами и сухими фруктами. И наподобие японских борцов сумо специально наращивали слои жира, чтобы защитить внутренние органы от ударов холодного оружия противника. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – репортаж из Башкирии, где налоговые органы начали проверять декларации о доходах туристов, собирающихся на отдых за границу. Мы также вернемся к ситуации в Ингушетии и услышите вы рассказ о содержании нового альтернативного школьного учебника истории. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.